Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах. От права к делу.
Повтор программы.
Добрый день, дорогие радиослушатели. И вновь сегодня с вами мы, Анатолий Попко.
Всем здравствуйте.
Денис Шипович. Ну и, как обещали, Надежда Николаевна Агафонова. Все регалии называем. Это уже стало доброй традицией. Доцент кафедры гражданского и семейного права Московского государственного юридического университета имени Олега Емельяновича Кутафина. Кандидат юридических наук. Ну и просто замечательная женщина.
Я рада нашей новой встрече. Поговорим о других семейных проблемах, о которых мы еще не успели поговорить в предыдущие наши встречи.
А я со своей стороны признаюсь нашим радиослушателям, что мы на самом деле с Надеждой Николаевной сидим и заключаем пари каждый раз. Вот сможет Денис с первого раза выговорить все регалии или не сможет? Вот я пока лидирую в этом пари, да. Но мы в прошлый раз поговорили так обстоятельно довольно-таки об установлении родительства. Это я сейчас, конечно... Наверное, не совсем аккуратный термин использовал, да?
Ну, происхождение. Установление происхождения детей, можно сказать.
Откуда есть пошли родители и дети.
Да.
А также разобрали в начале передачи договорные отношения. Ну, брачный договор, проще говоря. Надежда Николаевна, сейчас давайте мы немножечко поговорим об отношениях между детьми и родителями. А потом перейдем к алиментным обязательствам. Как вам так и план?
Да. Несколько слов об отношениях. Дело в том, что не только наше отечественное законодательство, но и международное законодательство, даже, можно сказать, международное законодательство прежде всего, регулирует отношения родителей и детей таким образом, что за детьми признаются только права. У нас есть глава 11 в Семейном кодексе «Права несовершеннолетних детей». Можно назвать следующие права. Право ребенка проживать в своей семье, знать своих родителей, общаться со своими родителями и другими родственниками, право на заботу со стороны родителей, право на фамилию, имя, отчество, право на защиту своих интересов, право на высказывание своего мнения, а также право на имущественное содержание от своих родителей. Существует конвенция о правах ребенка международная 1989 года, которая также предусматривает определенные права детей. А также у нас существует федеральный закон о гарантиях прав ребенка. Таким образом, достаточно обширное законодательство предусматривает различные права детей. Лично я не совсем согласна с этим подходом. Мне кажется, что на детей должны возлагаться и некоторые посильные их возрасту обязанности.
Вот я, кстати говоря, почему-то привык думать, что права всегда, вот во всех случаях, сопровождаются еще и обязанностями.
Да, вот из курса права. А вот тут получается нет. На самом деле ребенок прошел очень большой путь в своем правовом развитии, если мы возьмем исторический этот аспект. Ведь в самом раннем развитии человечества ребенок вообще за человека не считался, он был как имущество своих родителей.
Ну, можно было продать.
Да, у него не было никаких прав. Были даже очень древние времена, когда убийство ребенка не влекло никаких отрицательных последствий для родителей. Но постепенно общество стало признавать за ребенком те или другие права. Но сейчас мы впали в другую крайность. Сейчас у нас ребенок имеет много прав, все права, можно сказать, но никаких обязанностей. Что касается отношений родителей и детей, то наше законодательство в целом очень неплохо это регулирует, эти отношения. Но здесь опасения вызывает именно международная практика. А международная практика усиленно наталкивает наши правоохранительные органы на то, чтобы не доверять родителям. То есть, презумпция вины родителей. И вот то, что говорят о ювенальной юстиции, это как раз об этом. У нас пока еще в Российской Федерации ее нет, и определенные общественные круги активно борются против нее. Тем не менее, все-таки есть некоторые опасения, когда она может быть введена. А это значит вторжение отношение в семью государственных чиновников. То есть считается почему-то...
То есть что... уже не в материальном, не в имущественном отношении, а в сферу...
Вот именно в сферу родительских отношений. Да. И именно в этой ситуации родители всегда оказываются виноватыми, ну, а, скажем, дети всегда правы. Виновными, вот да. Недавний пример буквально, он где-то был в ноябре, в декабре, это в Финляндии, семья выходца из России, называлась вот имя Анастасии Завгородняя, у нее четверо детей, причем старшая шестилетняя дочка в детском садике пожаловалась, что отец ее шлепнул. Что сделали власти финские? Сразу пришли, отобрали четверых детей, в том числе и грудного ребенка. Затем матери разрешили находиться с этими детьми в социальном приюте. Потом на какое-то время их отпустили опять домой. Потом повторно отобрали детей под тем предлогом, что как бы мать не доверяет государству. Странная вообще формулировка. Почему она должна доверять государству? Ну, вот такие непонятные моменты. И определенные наши общественные круги боятся именно этого. То есть, получается, что дети сталкиваются с родителями. Нет института родительской власти. Это не очень, конечно, хорошо, но будем надеяться,
это
что...
Это вы сейчас как родители говорите, да?
Но я могу посмотреть на эту проблему уже и со стороны. Моей младшей дочке уже 18 лет, поэтому я могу посмотреть на эту проблему со стороны. Вот. Но как же ныне действующее законодательство регулирует эти отношения? У родителей есть и права, и обязанности, ну, конечно, больше всего обязанностей. Наше законодательство формулирует и право родителей, и обязанность воспитывать своих детей. Как мы можем разграничить здесь сторону права и сторону обязанности? Если говорить, что родители обязаны заботиться о своем ребенке, о его нравственном, физическом, психологическом развитии, то здесь, конечно, речь идет именно об обязанностях. А если мы говорим, что родитель имеет право выбрать форму и метод воспитания, то здесь мы говорим уже о некотором элементе права для родителей. А также, скажем, у ребенка есть право на имя. У родителей есть обязанность дать ребенку имя, но, с другой стороны, у родителей есть право выбрать имя. Тоже точно так же ребенок имеет право, значит, проживать вместе с родителями, соответственно, родители определяют место жительства ребенка. Вот, родители обязаны также дать образование ребенку, но, с другой стороны, они имеют право выбрать образовательные учреждения, в которых будет обучаться их ребенок. Таким образом, права и обязанности здесь сочетаются. Родители имеют право истребовать своего ребенка от других любых третьих лиц, которые удерживают его не на основании закона. Ну, например, бабушка считает, что она лучше может воспитывать ребенка, чем молодые несерьезные родители. И она забрала себе ребенка и не отдает его. Ну, в этом случае вот родители вправе требовать.
То есть обратиться в суд, прибегая, судебный пристав.
Ну, сначала можно к органам опеки и попечительства обратиться, не сразу в суд. Вот. Но это я привела пример с бабушкой. Здесь могут быть и лица посторонние. Вот бывают изредка такие ситуации, когда мать, испытывая какие-то особые трудности, материальные, психологические, передала ребенка на воспитание каким-то людям. Затем она через 3 года созрела уже сама до воспитания ребенка, и хочется ей вернуть ребенка себе, а эти люди ей ребенка не отдают. В этой ситуации решение суда может быть неоднозначным. То есть надо все смотреть на конкретную ситуацию. Если ребенок совсем не знает свою родную мать, а она не интересовалась им, то суд может на данный момент отказать матери в передаче ей ребенка. Но это не значит, что суд лишил ее материнства. Это совершенно особое решение. Просто на данный момент это не соответствует интересам ребенка, передача ребенка родной матери. Все споры, связанные с отношением родителей и детей, в решении всех споров исходит из интересов детей. Суд обязан исходить из интересов детей. Здесь может быть какое-то время дано матери для того, чтобы она начала общаться с ребенком, чтобы он к ней привык. В дальнейшем она может повторить свой иск и могут ей ребенка передать. То есть преимущество родителей на воспитание детей перед другими всеми третьими лицами. Одним словом, как видите, законодательство у нас сформулировано в целом неплохо. Поэтому вот введение этой ювенальной юстиции внушает это опасение, что это все будет пересмотрено вот, и совсем в другую сторону, и родители утратят все эти права.
Но вопрос, мне кажется, здесь в том, что наша культура, она немножко не соответствует вот этой ювенальной юстиции, самой идее. То есть, хорошо это, плохо это. Может быть, в Финляндии такой оборот событий, ну, вот как вы описали, он и считается нормальным. А у нас вот в России как-то, мне кажется...
Тут, к сожалению, многое решает время. А время такой очень неумолимый регулятор, воспитатель. Потому что мы себе можем представить, что я уже, будучи взрослым человеком, не пользовалась сотовым телефоном. Еще их не было. А сейчас это настолько вот сторона нашей жизни, что мы без них шагнуть не можем. Точно так же и сознание людей меняется. Скажем, ну, на первый год введения ювенальной юстиции может такое быть, да, что она будет действовать, ну, мало или как-то мало себя будет проявлять, но потом постепенно она может переориентировать
опять
общество.
Же, под влиянием мнения
определенных
Запада,
сил, определенного общества, да, то есть вот это все на самом деле опасно, это тенденции разрушения семьи. Вот поэтому вот такие опасения есть.
Надежда Николаевна, а можно еще вот такой вопрос задать? Он, может быть, немножко такой, конечно, тоже ликбезного характера. Вот вы в один голос с Денисом сказали: органы опеки и попечительства. И это что, я извиняюсь, за органы такие? Вот я читал в книжках, вот в американских особенно, что вот есть там люди, которые реально вот приезжают, смотрят, как обстановка в семье. У нас тоже такие есть?
Есть. И приезжают, и смотрят тоже, да. Значит, органы опеки и попечительства прежде всего находятся там же, где органы местного самоуправления. То есть, это структура органов местного самоуправления. Затем эти органы есть еще в структуре органов субъектов федерации. Собственно, по закону органами опеки и попечительства являются органы субъекта федерации. Но очень много полномочий отдано органам местного самоуправления. Поэтому, если какие-то у нас вопросы возникают с детьми, мы обращаемся прежде всего в органы опеки и попечительства при органах местного самоуправления. Если надо, они выезжают и домой, да, действительно.
А что это за органы? Какие-то названия имеют, вот, кроме органов опеки и попечительства?
Они так и называют. Это их... Нет, их официальное название, органы опеки и попечительства. Это их официальное название.
Управление там опеки и попечительства.
Да, да.
Детская школа милиции – это не органы опеки и попечительства.
Нет, это совсем другое. Это совсем другое.
Вот.
И здесь очень многое зависит от конкретных исполнителей, кто же работает в этих органах опеки и попечительства.
Ну,
к сожалению, вот наша практика, она часто нас наталкивает на то, что мы не встретим, вот родители не встретят поддержку в органах опеки и попечительства. Есть некоторые опасения вот такие. Кстати, вот вы, Антон Дмитриевич, любите говорить про инвалидов. Так вот, в рассылке как-то было письмо, где одна женщина описывала такую ситуацию, что у незрячей женщины есть 3-летний ребенок, а она, видите ли, кормить его не может. И она призывала тех людей, которые проживают вот в этом городе, откликнуться, чтобы 2 раза в день приходить к этой женщине, помогать кормить ребенка, потому что она, видите ли, ротик его найти не может. Меня возмутило это письмо. Вот если такое письмо прочитает орган опеки и попечительства, то тогда незрячим будет не сдобровать. Они серьезно будут уверены, что слепой человек не может найти ротик ребенка. Разве можно
Нет,
такие письма?
Нет, но это конкретно этот человек не может найти ротик ребенка. Но, нельзя же по одному обо
зрячие,
всех мерить.
Но зрячие,
это
вы
не
сами
правовой
знаете.
Инструмент, Танюша Николаевна. Нет, нет, нет.
Я хочу сказать, что нельзя вообще такие письма публиковать в рассылке, потому что у зрячих есть большие стереотипы. Они увидели одного слепого, который не может найти ротик, они будут считать, что все такие, что все не могут найти. Вот поэтому эти вещи очень опасные. Ну, это мама незрячая. Она очень небрежно относится вот к этому ребенку. Я считаю, что в любом случае она должна находить все органы своего ребенка и кормить его, и купать. То есть это...
Ну, хотя бы примерно знать, где они расположены. С какой стороны ребенка?
Я просто была возмущена этим письмом. Я просто была возмущена. Ну, ребенка родить смогла. Ну, конечно, еще Грибоедов у нас писал, детей рожать кому ума не доставало, да, но все равно, тем не менее, чувство ответственности же должно быть. Органы опеки и попечительства прочитают это письмо, то бедные незрячие, как они будут потом оправдываться, что они все знают, где у ребенка находится что. Ну,
да,
это
потом,
просто ужас,
да,
какой-то.
Это вроде, казалось бы, неправовый инструмент.
Да,
и так далее.
Да, да. На самом деле это
когда
такое.
Когда тебе придут и заберут ребенка, ты потом пойди
докажи, что ты все знаешь и все умеешь.
Нет, ну, минуточку. Это, мне кажется, неправильно. Вот и с одной стороны, вроде бы как, по здравой логике, органы опеки и попечительства должны бы проявлять большую заботу, вот без кавычек, без, значит, всяких моих вот этих вот саркастических интонаций, да, большую заботу, большее внимание к инвалидам, воспитывающим детей. Да, вот если есть, вот они знают, что да, вот на моем участке, или как там называется, есть семья, которая, и семья из двух инвалидов состоящая, которая воспитывает там незрячего ребенка, то вроде как надо бы какое-то внимание проявить. А с другой стороны, никакого ограничения в правах оно же не, ну, не должно быть.
Я не знаю.
Вот в идеале. А делается-то как проще?
Я не знаю ни одного примера, когда органы опеки и попечительства помогали бы незрячим каким-то образом в воспитании детей.
А это не входит в их обязанность вообще или как?
В их обязанность как-то входит помогать. Здесь дело в том, что решиться обратиться туда. Да. Очень трудно, потому что очень большая вероятность получить непонимание. Вот я ты скажешь, сказал, что да, нужна какая-то определенная помощь, а они тебе скажут, да, они тебе скажут, ах, вам трудно, но, может быть, мы у вас ребеночка заберем, может, мы другую семью вам найдем.
И вот это вот простое отработанное решение, которое вот исполняется на раз, не требует никаких интеллектуальных и всяких прочих затрат трудовых и так далее.
Ну, так это же будет являться нарушением семейного законодательства, потому что родители имеют приоритет на воспитание ребенка.
Ну, они обоснуют, что родитель по состоянию здоровья, не в состоянии. Они напишут, знают, что написать.
И спорить с органами опеки и попечительства это на самом деле... Ох, как непросто.
Очень непросто. Очень. Это представители государства. Вот, конечно, нельзя сказать, что все работники органов опеки и попечительства как-то неправильно относятся к детям. Я уверена, что есть люди, работающие добросовестно, помогающие тем, кто испытывает трудность. Но вот если они относятся добросовестно, это не становится предметом обсуждения в средствах массовой информации. А вот обратное, когда работники органов опеки и попечительства занимают враждебную к родителям позиции. Вот эти примеры, они как раз становятся вот объектом обсуждения, и вот это-то как раз и настораживает. Я скажу честно, когда у меня дети были маленькие, я испытывала трудность, но не в том смысле, что не могла найти ротик, у меня трудности были другие, но у меня даже мысли не было обратиться в органы опеки и попечительства. Вот у человека, ну, может быть, русского человека, не знаю, или у человека россиянина, да, есть какое-то предубеждение, что ты не получишь помощь в органах опеки и попечительства. Но, тем не менее, я бы не стала призывать вот так вот радиослушателей не ходите в органы опеки и попечительства. Может повезти, может встретиться хороший человек, но все-таки это надо делать с опаской, в исключительных только случаях.
Я сижу и просто удивляюсь со страшной силой, потому что я никогда в жизни не сталкивался с органами опеки и попечительства.
Это очень хорошо.
Да, ну, по моим понятиям таким, это должны быть структуры, которые, в общем, призваны помогать. Да?
Штука-то в том,
вы
что
в один голос
органы
относитесь к ним, как будто, елки-палки, это русская рулетка, да? То есть, вам, может, и повезет, конечно, да?
А штука-то в том, что эти органы, ну, можно, что ли, какую-то условную, очень с большой натяжкой провести аналогию с прокуратурой по надзору в сфере прав ребенка. То есть, это не органы, которые призваны обеспечивать нормальную жизнь ребенку, там, условия создавать и так далее. То есть, в законе пишется именно так, создавать условия и тому подобное. А воспринимается это вот именно оградить от нарушения.
Да, оградить детей, ну и, к сожалению, вот от родителей. Да? Родителей, либо не занимающихся воспитанием детей, либо, по их мнению, не могущих заниматься воспитанием детей. Поэтому, если бы консультировался со мной родитель и вот говорил, что он испытывает трудности, скажем, в воспитании ребенка, а трудности здесь могут быть очень многообразные, я бы очень постереглась, конечно, посоветовать ему обращаться в органы опеки и попечительства. Надо все-таки сначала, думаю, исчерпать другие возможности.
Ну, то есть, там это не то место, в которое родители, там, незрячие или какие-то, да, могут обращаться за помощью.
Они обращаться могут, только гарантировать успех практически невозможно. Сейчас органы опеки и попечительства занимаются прежде всего оформлением документов на усыновление, на опеку и попечительство, вот в приемную семью в частности. На лишение родительских прав, да, вот они занимаются прежде всего этими вопросами.
Ну, семейным правом их деятельность регулируется.
Ну, да, раз, конечно, да, регулируется.
То есть, прямо в семейном кодексе там описано
в
их
семейном
функция.
Кодексе, в других подзаконных нормативных актах это все регулируется. И на данный момент пока наше законодательство в целом неплохое. Вот те опасения, о которых я сказала, они очень усиленно обсуждаются в средствах массовой информации, поэтому я об этом и говорю. О тенденциях мировых тенденциях. Пока эти тенденции вот к нам идут медленно. Мы, к счастью, ну, как во многих и других вопросах, отстаем от международного положения. Вот в данной ситуации я могу сказать «к счастью». Потому что противостояние родителей и детей – это ну, способ разрушения семьи, очень нежелательный.
Ну, давайте мы, опять же, пользуясь случаем, напомним, что у нас в эфире программа «Отправной момент», и мы беседуем с Надеждой Николаевной Агафоновой об особенностях семейного права ну, вот в России.
Да? Да, и особенностях вообще регулирования сферы такой, как семья. Законом. Кстати, попутно, наверное, напомним контакты, по которым с нами можно связаться, задать свои какие-то интересующие вопросы, оставить комментарии на нашем портале я.ксрк.ру в разделе «Мы на Радио ВОС». Вы можете оставить комментарии к программе, к передаче, вопросы там задать. Также в нашей группе ВКонтакте. Ну и...
Вот Денис Викторович сейчас такой интонацией это говорит, да, вопросы там задать. Чувствуется, что у него прям неподдельный интерес вот к вопросу ваши, уважаемые слушатели, значит, сквозит в словах. Ну, я так понимаю, что мы вплотную на самом деле подошли к алиментным отношениям.
Да, к алиментным отношениям.
Вот скажите, пожалуйста, что это такое за отношения в принципе? Уж у меня слово алименты с детских вот лет вызывает ну, какие-то смешанные эмоции. Вот как правильно?
Прежде всего, я думаю, надо дать понятие алиментам. Алименты – это денежные средства, или, можно так сказать, даже фиксированные денежные средства, выплачиваемые одними лицами на содержание других в порядке, на условиях и размере, предусмотренных семейным законодательством.
То есть это максимально общая формулировка.
Да, но она содержит основные признаки именно алиментов. Это денежные средства, выплачиваемые на содержание одних лиц с другими. И очень важна вот эта добавка в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством. Это говорит о том, что алиментные обязательства очень основательно регулируются именно законом. Хотя предусмотрена возможность алиментного соглашения тоже. Но алиментное соглашение также есть, имеет определенные рамки.
А я хотел спросить, вот на содержание, это вообще формулировка, она имеет смысл?
Да, конечно. На содержание, то есть имеется в виду на повседневные нужды, на питание, на одежду, на проживание. Это есть содержание.
Ну, то есть алименты это реально направлены... кто-то может отследить, что ли? Или как это? Или это можно проверить? Это кто-то может отследить, или это проверить как-то можно? Или...
Проверка осуществляется на этапе взыскания алиментов. А уж на что они тратятся, конечно, каждый рубль никто не контролирует. Но на этапе взыскания алиментов как раз вот рассматривается вопрос о нуждаемости и другие также признаки устанавливаются, которые необходимы для взыскания алиментов. Ну, а дальше уже у получателя алиментов есть некоторая свобода, куда ему тратить свои деньги.
Да, ну, и, впрочем, содержание же может быть разным. И способ
вот сейчас поэтому... я хочу сказать, что на чье содержание могут быть взысканы алименты по семейному законодательству? Прежде всего, на содержание несовершеннолетних детей. И здесь есть альтернатива. Алименты могут быть взысканы в процентах. Это на одного ребенка 1/4 дохода, на двух 1/3, на трех и более 1/2 всех доходов плательщика алиментов. Но алименты также могут быть взысканы в твердой денежной сумме. Это когда у лица, уплачивающего алимента, нет твердого заработка. Или получает он заработок в иностранной валюте, в натуральной форме, скажем, меняющийся заработок. Например, артисты, да, у них вот непостоянный заработок, то пусто, то густо. Вот тогда тоже в твердой денежной сумме. То есть, есть такие вот возможности. Это несовершеннолетние дети. Далее. Алименты могут быть взысканы на совершеннолетних нетрудоспособных детей. Но здесь обязательно подключается новый признак, который называется нуждаемость. То есть не на любого ребенка, являющегося инвалидом какой-то группы, могут быть взысканы алименты. Обязательно доказана должна быть нуждаемость в этих дополнительных денежных средствах в алиментах. Далее. Алименты могут быть взысканы с детей на родителей. Но здесь, конечно, с детей на нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителях. Освобождены от этих алиментов могут быть дети в отношении родителей, которые лишены родительских прав, а также в отношении родителей, которые относились недобросовестно к исполнению своих родительских обязанностей. А в других случаях, если будет судом установлена нуждаемость родителей, их нетрудоспособность, ну, также, конечно, при определении размера алиментов учитывается материальное положение и родителей, и детей, но, конечно, алименты взыскиваются только с трудоспособных совершеннолетних детей. То есть плательщиками могут быть только совершеннолетние трудоспособные дети.
Ну, я бы сказал, вообще граждане, получается.
Дети. Дети именно.
Ну, а родители в данном случае, они же тоже должны быть и совершеннолетними, и трудоспособными.
Они как раз должны быть нетрудоспособными.
Нет, я имею в виду, если взыскивать алименты с родителей в пользу детей.
Вы слушаете повтор программы.
Когда взыскиваются алименты с родителей в пользу несовершеннолетних детей, то здесь не говорится, что родители должны быть трудоспособны. Алименты можно взыскать и с нетрудоспособных родителей, даже если они живут только на пенсию по инвалидности. Ну, смог родить ребенка, содержи кто-то же его.
Это очень забавная ситуация.
Ну, кто-то же должен ребенка содержать. Интересно знать. Если даже только одна пенсия по инвалидности, то с нее в любом случае взыщут алименты. Другое дело, что у нас есть основания для уменьшения размера алиментов вот в этой ситуации, когда у родителя нет другого, скажем, дохода, только пенсия у него, да? Но сколько-то он в любом случае должен платить? Я считаю, что это совершенно справедливо и очень даже правильно.
Ну, это может быть так, это просто как неожиданно звучит.
Ну, да, да, непривычно.
Все родители, включая и нетрудоспособных, обязаны содержать своих детей.
Сейчас, ну, я уточню просто. Нетрудоспособность – это все-таки это качество, которое судом констатируется, как недееспособность или
Нет, это совершенно разное. Недееспособность, мы с вами говорили тот раз, недееспособность, да. Она в силу психического заболевания имеет место. А нетрудоспособность может быть в силу любого заболевания. Она характерна для получателя алиментов. Нетрудоспособность – это характеристика получателя алиментов. Да, конечно, устанавливается судом. Если ребенок несовершеннолетний, там не надо устанавливать нетрудоспособность. Ну, да. Он в силу возраста имеет это право. Но если только дополнительные платежи, есть у нас статья о дополнительных расходах еще, скажем, нужно на поездку на лечение, например, да, то с родителями могут быть изысканы дополнительные расходы. Тогда нужны какие-то справки, конечно. А так несовершеннолетний ребенок, сам возраст, достаточно доказать факт происхождения. И родитель, независимо от того, трудоспособный он или нетрудоспособный, он обязан содержать своего ребенка.
Вот ситуация, я вот хотел рассказать, очень забавная. В принципе, если родителю даже, предположим, 80 лет, он является уже к тому моменту нетрудоспособным. А ребенку 60 лет, и тот тоже является нетрудоспособным. Как бы смешно или как иначе это не выглядело, это вполне себе основание для...
Но здесь будет учитываться нуждаемость.
Но это кто кому тут должен алименты платить?
Я думаю, что нет.
Родитель с ребенком, ребенок родителю.
Тут может быть уже ситуация разная. Здесь может быть ситуация... Здесь оба из них могут быть и плательщиками, и получателями. В зависимости от того, кто будет требовать, кто будет просить.
Совершенно верно. Я вот как раз подчеркиваю то, что совершенно не обязательно, что родитель должен быть трудоспособным.
Но дело в том, что если речь идет о 60-летнем, как вы привели пример, здесь кроме нетрудоспособности нужно еще доказать нуждаемость. Обязательно нуждаемость.
Разумеется.
Потому что, когда вот мы говорим о несовершеннолетних, там нуждаемость не имеет значения. А когда мы говорим уже о совершеннолетних получателях алиментов, то там обязательно доказывается нуждаемость. То есть недостаточно одной нетрудоспособности, нужна еще нуждаемость.
Вот, получается, трудоспособность, она будет оцениваться вот судом тоже. То есть это, мы-то привыкли к тому, что органы медико-социальной экспертизы...
Но это же, эти справки будут истребоваться. Эти справки от медико-судебной экспертизы, они будут тоже истребоваться. Без, на основании этих справок и будет делаться заключение. Здесь же судья не на основе своего субъективного мнения будет приходить к решению. Она будет основывать его на представленных доказательствах. А как раз сторона заинтересована, она должна представить все доказательства, свидетельствующие о нетрудоспособности
и нуждаемости.
Да. Здесь уже у нас в гражданском процессе каждая сторона доказывает то, что она утверждает. Если истец, получатель алиментов, хочет, чтобы в ее пользу взыскали алименты, она должна доказать факт нетрудоспособности, факт нуждаемости. Значит, алиментными обязанностями у нас связаны также супруги. Один супруг обязан содержать другого, нетрудоспособного, нуждающегося в помощи супруга. Причем не только супруга, состоящего в браке, но и бывшего супруга при определенных обстоятельствах. Если, скажем, брак уже был расторгнут, но супруг получил увечья или стал нетрудоспособным в течение года после расторжения брака, то он также вправе рассчитывать на алименты со своего бывшего супруга. А если супруги прожили длительное время вместе и один из бывших супругов стал нетрудоспособным в течение 5 лет, скажем, достиг пенсионного возраста в течение 5 лет, то он также вправе рассчитывать на алименты со своего бывшего супруга. Безусловно, правом на алименты обладают беременные женщины, женщины, воспитывающие ребенка в возрасте до 3 лет, а также супруги, здесь же не обязательно женщины, супруги, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида с детства. То есть вот эти супруги имеют право на получение алиментов не только на содержание самого ребенка, но и на свое собственное содержание.
А, вот она в чем разница. Потому что я пытаюсь понять, в чем же, собственно...
Да-да-да. На ребенка это отдельные.
Это все равно четверть или там...
Нет, значит, вот эти проценты, которые я назвала, они действуют только для несовершеннолетних детей. Во всех остальных случаях алименты взыскаются в твердой денежной сумме. Итак, когда у нас супруг воспитывает, или бывший супруг воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, либо инвалида с детства, там даже без указания возраста, то он вправе... Кроме того, что он взыщет алименты на содержание ребенка, взыскать также со своего супруга или бывшего супруга алименты на свое собственное содержание. Это такое положение. Супруг может быть освобожден от уплаты алиментов в том случае, если другой супруг вел себя недостойно в семье, если он сам стал виновным в том, что он получил увечья, скажем, злоупотребление спиртными напитками или наркотическими веществами, послужило к тому, что вот он получил увечья или нетрудоспособность, или он получил увечья в результате совершения преступления. В этих случаях супруг-плательщик может быть освобожден от уплаты алиментов данному супругу, вот получателю.
Мне кажется, тогда там основания. Материнских прав или отцовских лишат, уже там будет особо некому выплачивать алименты тогда.
В каком смысле?
Ну, я к тому, что если один человек получает увечья в силу злоупотребления там, наркотическими веществами, и при этом он же не может продолжить воспитывать ребенка.
Но, тем не менее, алименты с него все равно могут быть взысканы.
Нет, в его пользу.
Это, опять же, разные дела, разные правоотношения. Отношения по отцовству и...
Родители, дети,
да. Лишение родительских прав – это вообще отдельная тема. И вот это вот злоупотребление и так далее, оно может явиться основанием к лишению родительских прав.
То есть мы говорим о супружеских правоотношениях, о супружеских отношениях.
Я понял проблему. Может быть, это не только у меня, но вот слово «алименты», оно очень твердо и устойчиво ассоциируется именно с детско-родительскими отношениями.
Нет, это неправильно.
Вот это
неправильно. Да. Есть определенные категории лиц...
Вот вы, собственно, об этом и говорите, что которые, даже если, да, по истечении
определенные
там,
категории
возраста...
лиц, которые имеют право на получение алиментов, я постепенно иду и называю категории лиц, которые имеют право на получение алиментов. Вот сейчас я дошла до супругов.
Да,
эти отношения отличные, нежели алиментные отношения родителей и детей. И когда мы говорим именно о супружеских алиментных отношениях, то здесь не учитывается та ситуация, ну, которая связана, скажем, с лишением родительских прав. Поэтому, если даже вот супруг лишен родительских прав, это не лишает его права получить алименты от супруга. Хотя, конечно, в большей степени это может свидетельствовать о том, что в алиментах этому супругу будет отказано.
Сейчас, секунду. То есть, вот у нас есть практическая ситуация. Есть семья, да, муж и жена. Детей у них, предположим, нет, да, для простоты.
Да.
Дальше они живут, зарегистрировав свои отношения нормальным, правильным браком.
Да.
Да? И вот они дальше разводятся. Каждый из супругов не является, ни один из супругов не является инвалидом. Там все нормально. И вот развелись они. И вот после этого один из супругов получает увечья.
Да, в течение года после расторжения брака.
И вот он вправе рассчитывать на алименты со стороны...
Бывшего супруга, совершенно верно. Супруги обязаны содержать своих супругов и бывших супругов. Ну, если супругов они содержать обязаны в любом случае, а бывших супругах в определенных случаях, в определенных законом случаях.
Да, я даже вот как бы скажу такую мысль, наверное, не очень легкую для восприятия, что действительно не обязательно расторжение брака, и еще что-то может семья жить в браке, у них все вот живут и вместе, и так далее, а тем не менее один из супругов выплачивает алименты другому.
Это не совсем, конечно, нормальная ситуация,
но она
предусмотрена законом.
Да.
Она предусмотрена законом. Скажем, вот, ну, женщина считает, что мужчина утаивает много денег. Утаивает. Где-то он на стороне их тратит. Она не знает, он ей не рассказывает ничего, не отчитывается. Часто очень отсутствует. Ну, и она вот хочет хотя бы какой-то минимум получать. Пожалуйста, она может обратиться в суд, если она докажет вот эти факты нетрудоспособности, нуждаемости, или, скажем, вот то, что она воспитывает ребенка-инвалида, она вправе взыскать на свое содержание алименты с другого супруга. Причем здесь не имеет значения, конечно, расторжение брака, да. Брак может быть совершенно нормальным, зарегистрированным.
Ну, точно так же и ситуация, кстати говоря, с алиментами на детей. Вот общепринято, да, считается, вот обычно при разводе подают заявление на взыскание алиментов и так далее, когда супруги не живут вместе или родители не живут с детьми. А вполне так же может быть ситуация, когда родители живут вместе и также взыскиваются алименты на ребенка.
То есть возникновение алиментных отношений не связано с расторжением брака? Да.
Вот эта вот мысль, она трудно укладывается в моей голове.
Да, я об этом предупреждал.
Я думаю, что когда у вас все хорошо, то, может быть, не стоит особенно трудиться над ее укладыванием. Просто надо иметь в виду, что такое есть. Если вдруг как-то что-то, то тут надо уже вот призвать на помощь юриста, чтобы он напомнил, как применить законодательство к вашей трудной ситуации.
Да, понятно. Но все-таки, вот расскажите, большинство алиментных отношений возникает в связи с расторжением брака, и это все-таки детско-родительские взаимоотношения?
Наверное, чаще всего, конечно. Но надо просто иметь в виду, что еще у нас есть категории лиц, я еще даже не успела их перечислить, которые имеют право на получение алиментов. Так, несовершеннолетние, нетрудоспособные братья и сестры имеют право получить алименты от своих трудоспособных, совершеннолетних братьев и сестер. Если эти несовершеннолетние, нетрудоспособные не могут получить содержание от своих родителей. Но также и нетрудоспособные совершеннолетние братья и сестры имеют право получить алименты от трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. Конечно, обязательно, чтобы у них были один или оба общих родителя. Иначе, скажем, сводные братья и сестры не имеют таких обязательств. Таким образом, видите, алиментными обязанностями связаны и братья, и сестры. Алиментными обязанностями связаны дедушка, бабушка, внуки, причем в обе стороны. Бабушка с дедушкой могут быть плательщиками в отношении внуков, а с другой стороны, внуки и внучки могут быть плательщиками в отношении бабушки и дедушки. Конечно, это не одновременно. А я имею в виду, что в разных ситуациях возможно плательщики бабушка с дедушкой, получатели внуки, а в другой ситуации, наоборот, плательщики внуки и внучки, а получатели бабушки и дедушки. Ну, вот представьте себе такую ситуацию. Скажем, мужа забрали в армию. Только ребенок родился, мужа забрали в армию. И женщина не работает в связи с тем, что ребенок только родился. Она нуждается в средствах. Родители мужа не хотят ей помогать. Ну, скажем, не нравится им невестка, и все, они закрылись от нее. Все. Но, тем не менее, нужны ей средства к существованию. И тогда она может обратиться вот с иском к бабушке, к дедушке, получить средства на содержание ребенка, поскольку вот муж в армии, она не может получить средства другим путем. Но точно так же это может быть, когда, скажем, отец ребенка, муж находится в местах лишения свободы, например, а его родители имеют реальную возможность помогать внукам. В этом случае также может быть предъявлен иск о взыскании алиментов с бабушки и дедушки.
Ну, то есть он не только может быть предъявлен, но и удовлетворен.
Да, конечно, он может быть удовлетворен, совершенно верно. Да, значит, еще, чтобы уж закончить это, получателями алиментов могут быть также фактические воспитатели. И требовать алименты они могут с фактических воспитанников. Но вот эта категория достаточно сложная, фактические воспитатели, воспитанники. Здесь имеется в виду те отношения, когда определенные люди, взрослые, воспитывали детей, никак не оформляя это юридически. Ну, скажем, вот женщина легкого поведения, ее сестра, полная противоположность, серьезный человек. И она взяла племянницу свою, в свой дом, в свою семью, никак не оформляя это юридически. Она для нее будет фактическим воспитателем, а племянница для нее будет фактической воспитанницей. И вот если фактические воспитатели более 5 лет добросовестно осуществляли уход и содержание своих фактических воспитанников, то в дальнейшем воспитатели могут обратиться в суд за взыскание алиментов с фактических воспитанников. Но фактические воспитанники не могут обратиться с таким иском, потому что фактические воспитатели не были обязаны их содержать, они делали это добровольно, вот поэтому вот фактические воспитанники не могут взыскивать алименты с воспитателей. Точно такие же отношения складываются между отчимом мачехой, падчерицей и пасынком. Отчим и мачеха добросовестно, более 5 лет исполнявшие свои обязанности, ну, вернее, обязанности, которые они сами на себя возложили, вот так надо правильно сказать, исполняли более 5 лет обязанности обязанности по содержанию падчерицы и пасынка в дальнейшем могут взыскать алименты с падчерицы и пасынка на свое содержание. Но падчерицы и пасынок уже не могут взыскать с отчима и мачехи алименты, поскольку вот мачеха и отчим выполняли свои обязанности добровольно, законом они не обязываются делать это. Вот я, наверное, на данный момент перечислила всех лиц, которые связаны алиментными обязательствами. При этом специально хочу сказать, если речь идет об усыновителях усыновленных, то их права и обязанности приравниваются к правам родителей и детей. Поэтому, само собой разумеется, что они также связаны алиментными обязательствами. Но алиментными обязательствами не связаны опекуны, попечители и подопечные. Не связаны. Почему? Потому что опекуны и попечители получают средства на содержание подопечных от государства. Поэтому они алиментными обязательствами не связаны. Приемная семья у нас как вид опеки и попечительства, также и приемные родители, приемные дети не связаны алиментными обязательствами.
Да, я сказал, это впечатляет.
Я просто хотела бы еще сказать, что существует у нас понятие алиментное соглашение. Все эти лица, которых я сейчас перечислила, могут заключить алиментные соглашения. Они могут не обращаться в суд. В своем соглашении они могут предусмотреть порядок, размер, условия выплаты алиментов. И чем хорошо это алиментное соглашение, если обязанное лицо, плательщик алиментов, не исполняет своих обязанностей по уплате алиментов, то можно предъявить это алиментное соглашение сразу судебному приставу. Оно имеет силу исполнительного листа. Можно не обращаться в суд, а сразу уже вот обратиться к судебному приставу. Такое преимущество предоставляется алиментному соглашению. Вообще, на самом деле, стороны свободны в согласовании условий алиментного соглашения. Единственное, что надо сказать, если речь идет о получении алиментов на содержание несовершеннолетних детей, этот размер алиментов не должен быть ниже того, который установлен законом. Это вот те проценты, которые я называла. 1/4, 1/3 и 1/2. Во всех остальных случаях лица свободны в заключении алиментного соглашения.
И вот здесь, я думаю, еще следует, тогда уж раз у нас немножко времени остается, хотя бы в 2-3 словах рассказать о вот вопросе, который у нас периодически возникал, по поводу родительских прав и лишения родительских прав. Потому что вот этот вопрос тоже, он часто возникает и не всегда...
Основания для лишения родительских прав предусмотрены в статье 69 Семейного кодекса. Самое главное основание – это уклонение родителей от воспитания детей. Это злоупотребление родителями своими родительскими обязанностями. Это отказ родителей взять ребенка из родильного дома, из какого-то другого воспитательного или социального учреждения. Это лица, страдающие хроническим алкоголизмом или наркоманией, также могут быть лишены родительских прав. Еще что очень важно сказать – что лишены родительских прав могут быть родители, злостно уклоняющиеся от уплаты алиментов. Вот, то есть перечень оснований для лишения родительских прав исчерпывающий, и он перечислен в статье 69 Семейного кодекса. Вот я хочу несколько слов сказать о последствиях, если все-таки родитель лишен родительских прав. Если родитель лишен родительских прав, он лишается права на личное воспитание своего ребенка. И более того, он даже лишается права на общение. Это прямо не зафиксировано, но это вытекает из всех остальных норм. Это прежде всего. Дальше. Он уже не может осуществлять защиту интересов своего ребенка. Но надо сказать, что в свидетельстве о рождении этот незадачливый родитель все равно остается записанным в качестве родителя. То есть лишение родительских прав не отменяет биологического происхождения. Оно только лишь вот касается именно прав. Потому что обязанности у родителей остаются. Родители, лишенные родительских прав, обязаны уплачивать алименты на своих детей, в отношении которых они лишены родительских прав.
Вот это вот странная такая посылка, на мой взгляд.
Нет, это не странная посылка, это нормальная посылка.
То есть смысл тогда лишения родительских прав?
Вот именно прав.
А смысл лишения родительских прав, соответственно, родитель не вправе получать алименты от своего
выросшего. И алименты не вправе получать, и наследовать имущество после ребенка он не вправе. Но здесь смысл самый главный вот какой. Для того, чтобы ребенку обеспечить нормальные условия воспитания. Ведь прежде всего, когда родители лишают родительских прав, ребенка у него забирают. И ребенок помещается либо в детское учреждение, либо он устраивается в другую семью. Самая-то главная мысль, чтобы обеспечить ребенку нормальное воспитание, нормальное физическое и нравственное развитие. Это же самая главная цель. Значит, через 6 месяцев после вынесения решения о лишении родительских прав ребенок может быть передан на усыновление. Но только через 6 месяцев. 6 месяцев дается родителю для того, что он, может быть, одумался бы. Может быть, он будет обжаловать это решение или еще что-то, какие-то меры предпримет, какие-то действия. Но через 6 месяцев уже вот ребенок может быть передан на усыновление.
Но там же еще второй родитель, по идее, где-то есть.
Значит, что касается второго родителя. Бывает ситуация, когда они оба лишаются родительских прав. Бывает, второго родителя нету. Если второй родитель есть, то просто ребенок передается второму родителю. Если он благополучный второй родитель, просто ребенок передается на воспитание второму родителю,
ну,
и все. Тогда это более, более простая
оснований.
Ситуация в том смысле, что не надо никуда устраивать ребенка, он уже будет устроенным. То есть цель-то лишения родительских прав – это не то, чтобы наказать родителя. Ну, как бы сказать, не стало бы государство тратить свои силы на это, а цель именно обеспечить ребенку нормальное воспитание.
Ну и следует, наверное, еще в двух словах сказать по поводу
наследства. А нет, извините, пожалуйста, Денис Викторович, извините, пожалуйста, я хочу сказать, что можно ведь и восстановиться в родительских правах.
Да.
Если родитель одумался, исправил свое поведение, он может предъявить требования, исковое требование о восстановлении в родительских правах. Но только надо иметь в виду, восстановление в родительских правах осуществляется уже с согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет. То есть, когда лишение родительских прав осуществляется, ребенка никто не спрашивает, хочет ли он остаться с родителями или вот все-таки он будет помещен в детское учреждение. Потому что даже если ребенку плохо живется, он все равно не хочет в казенное учреждение. Вот ему все равно хочется оставаться, ну, там, ну, или на свободе, или с родителями. Может, все равно он этих родителей любит. Поэтому в этом случае ребенка никто не спрашивает. А вот когда происходит восстановление в родительских правах, вот тогда ребенка, достигшего возраста 10 лет, уже спрашивают, хочет ли он вернуться к своим родителям. Если ребенок более младшего возраста, могут просто поинтересоваться его мнением, которое не является обязательным. Но старше 10 лет уже мнение является обязательным. Восстановиться в родительских правах можно только до достижения ребенком 18 лет. Если ребенку 18 лет исполнилось, это уже на века клеймо, что родитель лишен родительских прав.
Ну, я правильно понимаю, что и лишение родительских прав, и восстановление родительских прав – это...
Все дело судебное.
Дело судебное.
Да, да. То это прерогатива
суд.
Суда.
Да.
Да, вот так.
Да.
Значит, то есть, ну, конечно, когда имеет место лишение родительских прав, вот правильно Денис Викторович сказал, что родитель не только лишается прав по семейному законодательству, он действительно утрачивает право наследовать после своего ребенка, он даже может утратить право на жилое помещение. В жилищном законодательстве есть даже норма такая, когда родитель, лишен родительских прав, может быть выселен из жилого помещения, если там остается проживать ребенок. То есть последствия выходят далеко за рамки семейного законодательства. Но у нас еще есть момент, который называется ограничением родительских прав. Еще такая есть вещь. Это для тех ситуаций, когда, скажем, не собраны документы для решения родительских прав. Есть основания, но нужно время, чтобы собрать эти документы. Или в тех случаях, когда родители по уважительным причинам каким-то не могут воспитывать своего ребенка. Вот... Что касается лиц, которые не могут найти ротик своего ребенка, могут они...
Надежда Николаевна, вас серьезно, да, так задела эта ситуация, я чувствую.
Меня задела эта ситуация серьезно, да, прямо, я возмутилась, честно говоря, этой ситуации. Вот, значит, ограничение родительских прав. Вот, на самом деле, мне рассказывали конкретную ситуацию, когда мама была больна астмой, и она время от времени, причем неожиданно, понятно, что запланировать это нельзя, попадала в больницу, и был у них 10-летний ребенок, а родители были в разводе, было расторжение брака. Вот ребенок жил с матерью, и мать периодически, неожиданно, в силу приступа астмы, попадала в больницу. И вот отец ребенка, ее бывший муж, он угрожал ей тем, что он ограничит ее в родительских правах, не лишит, потому что она исполняла свои обязанности, но в силу состояния здоровья, что он ограничит ее в родительских правах. Вот формально основание есть. Но, конечно, тут у меня брали консультацию, я говорила, как нужно в этой ситуации что говорить ребенку и родителю. То есть должна быть здесь какая-то страховочная ситуация создана. Скажем, мать увезли в больницу, ребенок должен знать, кому ему позвонить и куда ему идти. К бабушке, к соседке или еще чего-нибудь. Должен быть обязательно подстраховочный вариант. Тогда, конечно, суд, возможно, и не примет решение об ограничении родительских прав. Скорее всего, не примет.
Ну, в общем, у меня, если честно, по итогам нашей вот такой внушительной дискуссии складывается впечатление, что семейное право – это очень глубокая сфера.
Да.
Я открою небольшой секрет. Каждая отрасль – это очень глубокая сфера.
Нет.
Просто это вот первое, куда мы так
погрузились.
Да, да, мы погрузились сюда очень основательно. И надо сказать, что есть еще... ну, вот у меня какой-то такой внутренний... Я же все-таки сторонний в большей степени наблюдатель. Я понимаю, что информация, которую вот Надежда Николаевна так выдавала, она очень концентрированная. То есть, конечно...
Очень концентрированная. Да, если, это... если взять в руки закон, то здесь на каждый раздел, на каждую ситуацию можно создать отдельную передачу.
Да,
это безусловно. Я только очертила канву. Более того, я даже совсем не сказала о формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Вот да, ведь что. Ладно, скажу просто, что есть у нас формы усыновления, опека и попечительство. Значит, устройство в детские учреждения, а приемная семья рассматривается как разновидность опеки и попечительства. Сейчас по закону у нас приемная семья рассматривается таким образом. То есть две формы устройства в семью – это усыновление и опека и попечительство с разновидностью приемная семья и патронатная семья. Но патронатная семья регулируется законодательством субъекта федерации. Ну, если не удалось устроить ребенка в семью, тогда он помещается в детские учреждения.
Я думаю, что мы, конечно, попробуем, вот несмотря на неуверенный немножко тон Дениса Викторовича, когда он говорил про ваши, уважаемые радиослушатели, вопросы, если интерес к передаче будет, и если ну вот мы увидим обратную реакцию, да, то есть, ну, проще говоря, если вы, друзья, потребуете или попросите, давайте так требовать как-то, на это слишком сильное слово, продолжение банкета, то я думаю, что мы уговорим Надежду Николаевну, да, еще раз, два, три или несколько, может, раз появиться у нас в студии, и, может быть, чуть-чуть детальнее, чуть-чуть подробнее, с большим количеством примеров разобрать какие-то вот аспекты
на том или ином вопросе.
Да, семейного права. Надежда Николаевна.
Я с удовольствием приду, не надоесть бы только слушателям своими поучениями.
И в целом, если наша передача вызывает отклик, интерес, и есть какие-то интересующие вопросы, мы просим их задавать, направлять нам и на почту молодежного отдела я@ksrk.ru, и, как уже говорилось, оставлять в комментариях к передаче на молодежном портале инвалидов по зрению я.ksrk.ru, в нашей группе ВКонтакте тоже просим туда присоединяться, и группа в Facebook. Ну, а также в Твиттер пишите нам.
В общем, везде, везде, везде.
Везде, везде, да.
Ну, а теперь,
есть,
Надежда Николаевна, я предлагаю нам с вами попрощаться с уважаемыми радиослушателями и оценить, Денис Викторович, твои способности по произнесению, значит, регалий. Регалий. Вот этот вот момент, да.
Да, он вообще ключевой.
Ну, я бы не назвал его ключевым, но внимание определенно он заслуживает. Я, в общем, пользуясь случаем, говорю нашим радиослушателям до новых встреч.
Да, всем счастливо, всем пока. Пока с вами были, как всегда, мы, Анатолий Попко, Денис Шипович, и с нами в этой студии сегодня была Надежда Николаевна Агафонова, доцент кафедры гражданского и семейного права Московского государственного юридического университета имени Олега Емельяновича Кутафина, кандидат юридических наук, ну и, как мы уже сделали вывод, просто замечательная женщина, прекрасный специалист.
Я желаю всем семейного благополучия, чтобы вам как можно реже понадобились наши семейно-правовые законы, наше семейное право. Но уж если уж случится такое, тогда, ну вот, можете обращаться к нам за помощью.
Всем пока.
Всем счастливо.
До свидания.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах.
Материал записан в 2013 году.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.